Арзамас представляет курс Григория Юдина «Социология как наука о здравом смысле». Эпизод 6. Кому выгодна идеология?
Каким должно быть место социолога в обществе? Часто думают, что социолог – это человек, который подсказывает власть имущим, какие решения принимать, какие решения будут правильными. Даже если мы согласимся с тем, что он не может знать, как нужно действовать, в смысле, какое устройство общества будет правильным, то уж, по крайней мере, он всегда может подсказать, что следует делать, если мы хотим добиться тех или иных целей. Если государственные чиновники ставят себе определенные задачи, как нужно этих задач решать. В этом варианте предполагается, что социолог обслуживает лиц, принимающих решения, поскольку они, в свою очередь, выражают волю всего общества. Иными словами, у нас есть некоторое единое, объединенное общество, которое делегировало лицам, принимающим решения, власть управлять страной, да, управлять государством, вести его куда-то, определять направление развития. И если социолог консультирует этих людей, значит, он подсказывает им, как лучше выполнять наказы общества. Да, иногда он может им подсказать, что они действуют неправильно, что то, что они делают, не приведет к тем целям, которых они желают. Вот такая точка зрения на роль социолога тоже достаточно сильно распространена. Однако она предполагает одну интересную предпосылку. Предпосылка о том, что общество действительно едино. Что если уж оно делегировало власть тем, кто принимает решения, то они действительно могут действовать теперь от лица всего общества. Но это довольно сильное предположение. В самом деле, давайте посмотрим вокруг. Разве мы не видим, что вокруг нас довольно серьезные конфликты? Что у одних есть ресурсы, а у других нет ресурсов. Что для одних закон действует, а для других он не действует. Что контроль за возможностью достижения тех или иных социальных позиций тоже находится у определенных групп населения. Можно ли в этих условиях утверждать, что если он что-то получил власть, то он получил ее от лица всего общества, общества в целом? Это спорное предположение. И в социальной теории мысль, которая связана с утверждением того, что никакого единого общества нету, в любой социальной среде неизбежно существует некоторый раскол, некоторый конфликт. Так вот, такая мысль связана с марксистским направлением. Это отличительная черта марксизма. Акцент на конфликтности, на том, что в настоящий момент нет никакого единства, что это единство лишь искусственно, оно иллюзорно, что за ним стоят серьезные разногласия в условиях, когда одни подавляют других. И способы, которыми это происходит, вовсе не всегда связаны с прямым насилием. Способы, которыми это происходит, чаще всего являются идеологическими. Для марксистской концепции, для последователей Маркса, идеология – это такая система идей и бессознательных представлений, которая обосновывает существующий порядок, которая обосновывает существующее распределение экономических ресурсов, а если говорить более точно, то распределение собственности на средства производства. Вот для того, чтобы контролировать собственность на средства производства, правящий класс транслирует свое понимание мира и делает так, что тот класс, который он эксплуатирует, начинает разделять это понимание мира и верить в него. Иными словами, он начинает верить в то, что его подчиненное положение – это на самом деле вещь естественная, справедливая, и по-другому никак иначе быть не может. Поэтому акцент на анализе идеологии традиционно был марксистским инструментом борьбы. Борьбы в погоне за более справедливым устройством общества. За таким устройством, в котором эксплуатация будет устранена. В социологию понятие идеологии попало не сразу. Однако, когда попало, наделало там очень много шума. Человеком, который стал активно использовать его в социологии, был немецкий ученый венгерского происхождения Карл Мангейм. Мангейм начал с того, что указал на то, что бывают идеологии двух типов. Бывают идеологии частичные, бывают идеологии тотальные. Что такое частичная идеология? Ну, частичная идеология – это когда тот, кто производит некоторое идеологическое высказывание, в общем-то понимает, что это высказывание идеологическое. Ну, давайте представим себе, что вам нужно, ну, скажем, оправдать ввод войск какого-нибудь соседнего государства. И вы утверждаете, что в рамках этого соседнего государства люди, в общем, совершенно не в состоянии справиться без того, чтобы вы ввели туда войска. Что у них нет никакого порядка, они не способны навести порядок, и вообще чисто исторически у них никогда не было там порядка. У них никогда не было собственного государства, и они не умеют наводить порядок. Дальше вы старательно отбираете исторический материал, вы отбираете факты вокруг вас, таким образом, чтобы заставить вашу аудиторию поверить в то, что действительно творится сплошной хаос, и без вас этот хаос приведет к катастрофическим последствиям. Поэтому необходимо предпринимать меры. Так вот, в этом случае тот, кто производит такого рода высказывания, он хорошо понимает, что это идеологически обоснованный отбор информации. Да? И он хорошо понимает, что и противная сторона с ним будет бороться такими же средствами. Это, с точки зрения Мангейма, называется частичной идеологией. Более интересная вещь – тотальная идеология. Тотальная идеология – это целое стройное мировоззрение, в рамках которого тот, кто является выносителем, не отдает себе отчета в том, что то, что он сейчас утверждает, или то, во что он сейчас верит, это продукт идеологии. Что это сознание является, выражаясь марксистским языком, ложным сознанием, да, что оно искажает каким-то образом реальность. Понятие тотальной идеологии интересно тем, что из него следуют серьезные угрозы для возможности объективного познания вообще. В самом деле, мы можем говорить, что в условиях, когда мы хотим достичь объективного познания, мы должны отказаться от каких-нибудь оценочных суждений, от того, чтобы что-нибудь оценивать, от того, чтобы постулировать наше представление о должном. Но как мы можем это сделать, если мы сами не понимаем, что мы в настоящее время транслируем идеологию? Если мы сами не понимаем, что мы в настоящее время проводим некоторую идеологическую линию? Если мы являемся носителями тотальной идеологии? Если мы просто не понимаем, как может быть по-другому? Если мы не видим границ собственного взгляда на мир? Это ставит под угрозу возможность любого объективного познания. Именно с этой проблемой столкнулся Карл Мангейм. Он предложил два решения для этой проблемы, которые частично совместимы, а отчасти противоречат друг другу. Одно из них состоит в том, что раз каждый социальный класс, между которыми происходит борьба в обществе, является носителем определенной идеологии, то понять, какова же реальность, мы можем только если сможем воссоздать мировоззрение всех этих классов. Иными словами, если мы сможем скомбинировать все существующие перспективы. Да, классы смотрят на личную реальность, каждый со своей точки зрения, и каждый обладает своим ограниченным взглядом. Вот если мы сможем все эти взгляды реконструировать и каким-то образом их скомпоновать, мы получим картинку того, как устроено общество в настоящий момент. Да, в этой картинке не будет ничего за пределами отдельных классовых взглядов. Да, они будут часто противоречить друг другу, они не будут давать стройной картины, разумеется, да, потому что они друг с другом несовместимы. Но мы получим, по крайней мере, полную картину. Мы сможем вполне описать то, что происходит, и, по крайней мере, понять, например, откуда берутся социальные конфликты. Второе решение, которое предложил Мангейм, даже более известно. Это решение основывается на идее о том, что на самом деле не все люди в обществе участвуют в классовой борьбе. Что есть категория людей, которая не вовлечена в классовую борьбу, потому что у нее в ней нет особого интереса. Она никак не выиграет и не проиграет от любого исхода этой самой классовой борьбы. Это такая прослойка, которая исторически выходит из мелкой буржуазии и живет преимущественно на ренту, имеет, стало быть, возможности для того, чтобы не заботиться о собственном пропитании, на нее не давит жизненная необходимость. И она способна тратить время на самообразование, у нее большой досуг. Эта прослойка называется русским словом «интеллигенция». И используя терминологию Альфреда Вебера, Карл Мангейм называет ее «свободно парящей интеллигенцией». Она свободно парящая именно потому, что она не привязана никакой классовой позиции. Она может парить над всеми классовыми позициями. Да, она может как бы взмывать в небо и обозревать поле классовой борьбы сверху, не вовлеченным, не заинтересованным взглядом. Вот с точки зрения Мангейма именно такая интеллигенция способна синтезировать все наличное в обществе знания о его устройстве и добиться в некотором смысле объективного понимания того, что происходит в обществе. Именно интеллигенция – это и есть тот самый агент, который может рассказать обществу, что на самом деле в нем происходит, потому что она в наименьшей степени заинтересована в конкретном исходе борьбы в обществе. Да, она заинтересована только, пожалуй, в том, чтобы оно сохранялось, чтобы оно воспроизводилось. И в этом смысле она имеет наибольший интерес в благе этого общества, да, интерес, который не ограничен никакой классовой позицией. Эта теория стала очень популярной. И сегодня мы нередко слышим, как интеллигенцию упрекают в том, что она недостаточно ясна, недостаточно сильна, недостаточно эмоционально выражает чаяния той или иной категории людей или даже, как это говорится, чаяния всего народа в целом. Но в некотором смысле в этом и есть функция интеллигенции. Функция интеллигенции стоит в том, чтобы не поддаваться каким-то сиюминутным интересам, а поскольку у нее этих интересов на самом деле нету, то смотреть на ситуацию сверху, смотреть на ситуацию отстраненно и констатировать, что происходит на самом деле. Способна ли интеллигенция это сделать? Это вопрос очень сложный. Потому что ее невовлеченность, ее отрешенность от реальных конфликтов, в которые включены люди в этом обществе, конечно, обусловливает то, что она может не понимать чаяния людей, она может быть от них слишком далекой, она может быть от них слишком дистанцированной. Но сама функция интеллигенции предполагает как раз готовность к несогласию с доминирующими позициями, готовность к тому, чтобы оказаться выше конфликта, готовность к тому, чтобы оказаться выше сиюминутных страстей. Далеко не все теории познания в социологии разделяют эту точку зрения о том, что реальным носителем познания, реальным субъектом познания является интеллигенция. Скажем, более прямые последователи Маркса, как правило, с такой точки зрения не согласны. И, скажем, одним из оппонентов Карла Мангейма был немецкий марксист Макс Хоркхаймер, который утверждал, что Мангейм попросту искажает марксово понятие идеологии, искажает марксово понятие ложного сознания. Потому что с точки зрения Мангейма любой класс обладает в некотором смысле ложным сознанием. В то время как, по мнению Хоркхаймера, истинно марксистская позиция стоит в том, что есть только один прогрессивный класс, который является носителем в некотором смысле правильного сознания. Или точнее, он будет носителем правильного сознания, когда мы проведем его деидеологизацию, когда мы ему покажем, как устроено общество на самом деле, когда мы покажем ему, что он находится в угнетаемом состоянии без всяких на то оснований, когда он станет подлинным субъектом социальных преобразований, подлинным субъектом революции. Поэтому с точки зрения Хоркхаймера идея о том, что есть какой-то надклассовый носитель объективного познания, это идея сама по себе идеологическая. Это идея, которая оправдывает существующее положение вещей, оправдывает эксплуатацию одних классов другими в существующем капиталистическом обществе. Поэтому Хоркхаймер и вслед за ним большая часть марксистов в целом, исходит из того, что любое знание является всегда знанием пристрастным, знанием частичным, знанием, которое возникает в ходе существующего общества конфликта. Никакое знание не может быть объективным в том смысле, что оно не вовлечено ни в какие социальные отношения. То знание, которое полагает себя объективным, не вовлеченным ни в какие социальные отношения, это, как правило, как раз знание, которое оправдывает существующий порядок вещей, которое принимает его как должное, как естественное и как самоочевидное. И поэтому задача подлинно критической теории, родоначальником которой Хорхаймер является, задача подлинно критической теории состоит в том, чтобы выражать точки зрения тех слоев, которые сегодня являются угнетаемыми, точки зрения тех слоев, которые сегодня несут в себе ростки будущего более справедливого общества. В этом, с точки зрения критической теории, состоит подлинная задача социальной науки.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.